Это отчаяние от того, что она не знала, что делать, и потребность что-то сделать, бросили ее к нему. Ее страстные и нетерпеливые прикосновения выказывали в ней слепую жажду действия, немую жажду слова. Когда они сплелись в любовных объятиях, ей хотелось, чтобы они были безумнее, чем когда-либо прежде, и неуемные, как занявшееся пламя. Но как этого достичь в безмолвном совокуплении, ибо их любовная связь всегда бывала немой, за исключением нескольких лирических слов, которые они, задыхаясь, произносили, вот именно как, быстротой движений, громкостью вздохов, частым изменением позы, не зная ни о каком ином способе, она и теперь пользовалась всеми тремя. А главное, то и дело меняло положение тела, сама по своей воле то становилась на четвереньки, то садилась на него верхом, а потом вновь и вновь измышляла все новые, крайне затруднительные положения, к каким раньше они никогда не прибегали. Бернар воспринимал неожиданную виртуозность ее телодвижений как вызов, какой он не мог не принять. В нем отозвалась старая тревога юнца, опасающегося, что другие недооценят его эротическую зрелость. Эта тревога возвращала Лоре власть, которую она в последнее время теряла и на которой когда-то основывались их отношения. Власть женщины, что старше своего партнера. Снова у нее складывалось досадное впечатление, что Лора опытнее его, что она знает то, чего не знает он, что она может сравнивать его с другими и оценивать. Поэтому он исполнял все требуемые движения с чрезвычайным тщанием и по малейшему намеку на ее желание изменить положение тела реагировал живо и дисциплинированно, как солдат на строевых учениях. Неожиданная усложненность гимнастики их любви потребовала от него такого рвения, что он даже не успел осознать, возбужден ли он и испытывает ли нечто, что можно было бы назвать наслаждением. Да и Лора не думала ни о наслаждении, ни о возбуждении. Про себя она повторяла: «Я не отпущу тебя, ты не прогонишь меня от себя, я буду за тебя бороться». И ее орган любви, двигавшийся вверх и вниз, уподоблялся военному механизму, который она приводила в действие и которым управляла. Она внушала себе, что это ее последнее оружие, единственное, что ей осталось, но всемогущее. В ритме своих движений она про себя повторяла, словно это было остината басовой партии в музыкальном сочинении: «Я буду бороться, буду бороться, буду бороться». И она верила, что победит. Достаточно открыть любой словарь. Бороться значит противопоставить свою волю воле другого, с целью этого другого сломать, поставить на колени, возможно, убить. Жизнь есть борьба. Вот фраза, которая, вероятно, звучала, будучи впервые произнесенной, как меланхолический и смиренный вздох. Наш век оптимизма и резни сумел превратить эту страшную фразу в сладкозвучную песнь. Вы скажете, что бороться против кого-либо, возможно, страшно, но бороться за что-либо, во имя чего-либо – благородное и прекрасное дело. Да, прекрасно стремиться к счастью, к любви, к справедливости и так далее, но если вы предпочитаете обозначать это усилие словом «борьба», то значит, за этим вашим благородным усилием скрывается жажда повергнуть кого-нибудь на землю. Борьба «за» всегда связана с борьбой «против», и в ажиотаже борьбы о предлоге «за» всегда забывают. Лорин орган любви мощно двигался вверх и вниз. Лора боролась, она любила и боролась, боролась за Бернара. Но против кого? Против того, кого прижимала к себе и потом отталкивала, чтобы принудить его занять новое положение тела. Эта изнурительная гимнастика на диване и на ковре, где оба обливались потом, где обоим не хватало дыхания, похожа была на пантомиму, изображающую беспощадную борьбу, в которой она нападает, а он обороняется, она отдает приказы, а он подчиняется. Профессор Авенариус. Профессор Авенариус спустился вниз по авеню Дюмен, обогнул станцию Монпарнас и, поскольку никуда не торопился, решил пройтись по торговому дому «Лафайет». В дамском отделе на него отовсюду взирали восковые манекены в платьях по последней моде. Авенариус любил их общество. Прежде всего его привлекали недвижные, застывшие в безрассудном движении фигуры женщин, чьи открытые от удивления уста выражали не смех, губы не растягивались вширь, а испуг. Профессор Авенариус воображал себе, что все эти окаменевшие женщины успели увидеть его роскошно торчавший член, который был не только огромным, но и отличался от обыкновенных членов тем, что был увенчан маленькой рогатой головой дьявола. Кроме тех, что явно выражали восторженный ужас, тут стояли еще и манекены, чьи уста были не открыты, а лишь надуты. Они походили на толстый красный кружок с маленьким отверстием посредине, из которого в любую минуту как бы должен был высунуться язык и пригласить профессора Авенариуса на сладострастный поцелуй. И была еще третья группа манекенов, чьи губы на восковом лице изображали мечтательную улыбку. По их прикрытым глазам ясно было, что они испытывают тихую и долгую усладу совокупления. Потрясающая сексуальность, которую манекены распространяли в воздухе, словно волны радиации, ни у кого не находило отклика. Среди выставленного товара бродили усталые, серые, скучающие, раздражительные и абсолютно асексуальные люди. Один профессор Авенариус прохаживался здесь счастливый, ощущая себя правителем гигантских оргий. Однако все прекрасное имеет конец. Профессор Авенариус вышел из торгового дома и, стремясь избежать потока машин, проносившегося поверху вдоль бульвара, спустился по лестнице в подземелье метро. Этим путем он ходил часто и ничему из того, что видел, не удивлялся. В подземном переходе был обычный состав. Слонялись здесь два клошара. Один держал в руке бутылку красного вина и время от времени лениво обращался к кому-нибудь из прохожих с обезоруживающей улыбкой, выпрашивая у него взнос на выпивку. У стены сидел молодой мужчина, подперев лицо ладонями. Перед ним на полу мелом было написано, что он вернулся на днях из тюрьмы, не находит работы и голодает. И, наконец, у другой стены против молодого человека, вернувшегося из тюрьмы, притулился усталый музыкант. У одной ноги лежала шляпа, на дне которой блестело несколько монет, у другой стояла труба. Все это было в порядке вещей, лишь одно привлекло внимание профессора Авенариуса своей необычностью. Как раз между молодым мужчиной, вернувшимся из тюрьмы, и двумя пьяными клошарами стояла, но не у стены, а посреди перехода довольно красивая дама, лет под 40, держала красную копилку и с сияющей улыбкой обольстительной женственности протягивала ее навстречу прохожим. На копилке была надпись «Помогите прокаженным». Элегантно одетая дама контрастировала с окружением, и ее воодушевление освещало полумрак прохода, словно фонарь. Своим присутствием она явно портила настроение клошарам, привыкшим проводить здесь свое рабочее время, а труба, поставленная у ноги музыканта, была несомненным выражением капитуляции перед вероломной конкуренцией. Встретившись с чьим-либо взглядом, дама бесшумно, так, чтобы прохожий скорее прочел по ее губам, чем услышал, произносила слова «прокаженный». Профессору Авенариусу тоже захотелось прочитать эти слова по ее губам, но женщина, увидев его, проговорила лишь «прока», а «жонные» уже проглотила, ибо узнала его. Авенариус также узнал ее, но никак не мог взять в толк, откуда она взялась здесь. Он взбежал вверх по ступеням и очутился по другую сторону бульвара. Там он понял, что совершенно напрасно стремился пройти под потоком машин, поскольку движение было приостановлено. От Куполь в сторону Рю-де-Рен по всей проезжей части дороги тянулись толпы людей. Все они были смуглолицы, и профессор Авенариус решил, что это молодые арабы, протестующие против расизма. Он равнодушно прошел еще несколько метров и открыл дверь кафе. Хозяин крикнул ему: «Господин Кундера просит его извинить, что придет попозже. Он оставил здесь для вас книгу, чтобы вам пока не было скучно». И подал ему мой роман «Жизнь в другом месте» в дешевом издании, называемом «Фолио». Авенариус сунул книгу в карман, не уделив ей ни малейшего внимания, поскольку в эту минуту к нему снова вернулась мысль о женщине с красной копилкой. И он вновь возжелал увидеть ее. «Скоро вернусь», — сказал он и вышел. По плакатам над головами демонстрантов он наконец понял, что по бульвару движутся не арабы, а турки, и что они протестуют не против французского расизма, а против болгаризации турецкого меньшинства в Болгарии. Манифестанты поднимали кулаки, но несколько устало, ибо безграничное равнодушие парижан, проходивших мимо, повергало их в отчаяние. Но тут вдруг они увидали мощный, грозный живот мужчины, который шагал по краю тротуара в том же направлении, что и они, поднимал кулак и кричал: «Долой русских! Долой болгар!» Это влило в них новую энергию, и многоголосица лозунгов снова взвелась над бульваром. У входа в метро возле лестницы, по которой Авенариус только что взбежал вверх, он увидел двух уродливых теток, раздававших листовки. В желании узнать больше о борьбе турок, он спросил одну из них: «Вы турчанки?» «Нет, что вы, боже упаси!» — вскинулась она, словно он обвинил ее в чем-то ужасном. «Мы не имеем никакого отношения к этой манифестации. Мы здесь протестуем против расизма». Профессор Авенариус, взяв у обеих женщин по листовке, невзначай встретился с улыбкой юноши, небрежно опиравшегося на перила лестницы. С веселым подначиванием он тоже протянул ему листовку. «Это против чего?» — спросил Авенариус. «За свободу канаков в Новой Каледонии». Итак, профессор Авенариус спускался с тремя листовками в подземелье метро и уже издали ощутил, что атмосфера в катакомбах изменилась. Исчезла нудная усталость, что-то происходило. К нему долетал веселый звук трубы, аплодисменты, смех. И тут он увидел всю картину. Там все еще была молодая дама, но окруженная теперь двумя клошарами. Один держал ее за свободную руку, другой нежно поддерживал ее под локоть, которым она прижимала копилку. Тот, кто держал ее за руку, делал танцевальные шаги. Три назад, три вперед. Тот, кто поддерживал ее под локоть, протягивал к прохожим шляпу музыканта и кричал: «Для прокаженных! Для Африки!» А возле него стоял трубач и трубил, трубил. Ах, трубил так, как никогда в жизни не трубил. И вокруг собирались повеселевшие люди, улыбались, бросали клошару в шляпу монеты и купюры. И он благодарил: «Мерси! Без Франции прокаженные подохли бы, как животные. Мерси!» Дама не знала, что делать. Временами она пыталась вывернуться, а затем вновь слышала аплодисменты зрителей, делала мелкие шажки взад и вперед. В какой-то момент клошар попытался повернуть ее к себе и потанцевать, прижавшись к ней всем телом. Из его рта пахнуло на нее алкоголем, и она начала сконфуженно, с тревогой и страхом в лице, отбиваться. Молодой человек, выпущенный из тюрьмы, вдруг встал и замахал руками, словно о чем-то предупреждал обоих клошаров. Да, сюда приближались двое полицейских. Заметив их, профессор Авенариус сам пустился танцевать. Он двигал из стороны в сторону своим огромным животом, делал круговые движения согнутыми в локтях руками, улыбался на все четыре стороны и распространял вокруг себя невыразимую атмосферу мира и беззаботности. Когда полицейские проходили мимо, он заулыбался даме с копилкой, будто был ее сообщником, и захлопал в ритме трубы и своих ног. Полицейские, равнодушно оглядевшись, продолжали обход. Обрадованный успехом, Авенариус придал своим движениям больше живости. С неожиданной легкостью он кружился на месте, убегал вперед и назад, выбрасывал ноги вверх и делал руками жесты в подражание танцовщице Канкана, высоко задирающей юбку. Это вдохновило клошара, держащего даму под руку. Он наклонился и пальцами взял подол ее юбки. Она хотела было защититься, но не могла отвести глаз от толстяка, который одобрительно улыбался ей. Когда она попыталась воздать ему за улыбку, клошар задрал ей юбку до самого пояса, объявились голые ноги и зеленые трусики, отлично подобранные к розовой юбке. Она вновь попыталась защититься, но оказалась бессильна, в одной руке у нее была копилка. Никто не бросил в нее ни сантима, но она держала ее крепко, словно в ней была заключена вся ее честь, смысл ее жизни, возможно, сама ее душа. А другая рука была неподвижно зажата в тисках клошара. Если бы ее привязали за обе руки и изнасиловали, положение ее было бы ничуть не хуже. Клошар, высоко задрав подол ее юбки, кричал: «Для прокаженных! Для Африки!» А у нее по щекам текли слезы унижения. Но не желая показывать свое унижение, признанное унижение — унижение двойное, она силилась улыбаться, словно бы все происходило с ее согласия и во имя Африки, и даже сама добровольно подняла кверху свою красивую, хоть и коротковатую ногу. Затем в нос ей ударило зловонное дыхание клошара, зловоние его рта и одежды, которую он не снимал уже несколько лет кряду и которая приросла к его коже. Случись с ним какое несчастье, целый штаб хирургов сперва бы, наверное, битый час соскребал ее с тела, прежде чем положить его на операционный стол. Тут уж она не выдержала, мгновенно вырвалась от него и, прижимая красную копилку к груди, бросилась к профессору Авенариусу. Тот развел руки и заключил ее в объятия. Прижавшись к нему, она дрожала и всхлипывала. Он быстро успокоил ее, взял за руку и повел из метро. Тело. «Ты похудела, Лора», — заметила Аньес озабоченно, когда они с сестрой обедали в ресторане. «Нет аппетита. От всего рвет», — сказала Лора и отпила минеральной воды, которую заказала к еде вместо привычного вина. «Ужасно щиплет». «Что, минералка?» «Разбавить бы ее водой». «Лора». Аньес хотела было попенять сестре, но вместо этого сказала: «Нельзя так мучиться». «Все потеряно, Аньес». «Что, собственно, изменилось между вами?» «Все. Причем мы отдаемся друг другу, как никогда прежде. Как два сумасшедших». «Так что же изменилось, коли вы отдаетесь друг другу, как два сумасшедших?» «Это единственные минуты, когда я уверена, что он со мной. Но как только близость кончается, он уже снова мыслями где-то в другом месте. И даже если бы мы занимались любовью в 100 раз больше, это конец. Поскольку любовная связь вовсе не главная, не о ней речь. Речь о том, чтобы он думал обо мне. У меня было много мужчин, но сегодня ни один из них ничего обо мне не знает, как и я не знаю о них. И я задаюсь вопросом, зачем я вообще все эти годы жила, если ни в ком не оставила по себе никакого следа? Что осталось после моей жизни?» «Ничего, Аньес, ничего. Но последние 2 года я поистине была счастлива, ибо знала, что Бернар думает обо мне, что я занимаю его мысли, что я живу в нем. Только это и есть для меня настоящая жизнь — жить в мыслях другого. А иначе я заживо мертва. А когда ты бываешь дома одна и слушаешь пластинки, ну, хотя бы своего маляра, разве тебе этого недостаточно для какого-то маленького, простого счастья, ради которого стоит жить?» «Аньес, ты же знаешь, что говоришь глупости. Маляра для меня ничего не значит, ровно ничего, когда я одна. Маляра доставляет мне радость только, когда я с Бернаром или когда знаю, что он думает обо мне. Когда я без него, у меня нет сил даже постелить себе. Не хочется ни умываться, ни менять белье. Лора!» В конце концов, Бернар не единственный мужчина на свете».
«Единственный», — сказала Лора. «Почему ты хочешь, чтобы я лгала?
Бернар — моя последняя возможность. Мне не 20, не даже 30. За Бернаром одна пустыня».
Она выпила минералки и снова сказала: «Ужасно едкая». Потом крикнула официанту, чтобы он принес ей чистой воды.
«Через месяц он уезжает на 2 недели на Мартинику», — продолжала она. «Я уже 2 раза была с ним там. На сей раз он мне заранее сообщил, что поедет туда без меня. Когда он мне это сказал, я 2 дня не могла есть. Но я знаю, что сделаю».
Официант принес графин, из которого Лора перед его изумленным взором стала подливать воду в бокал с минералкой, а потом вновь повторила: «Да, я знаю, что сделаю». Она замолчала, словно тем самым побуждая сестру задать вопрос. Аньес, поняв это, умышленно не спрашивала, но когда молчание слишком затянулось, она сдалась. «Что ты собираешься сделать?»
Лора ответила, что в последние недели она была у 5 врачей и, жалуясь на бессонницу, каждого попросила выписать ей барбитал. С той поры, как Лора к своим обычным жалобам стала примешивать намеки на самоубийство, на Аньес нападали тоска и бессилие. Уже не раз, прибегая к логическим и эмоциональным доводам, она отговаривала сестру от ее помыслов, убеждала ее в своей любви. «Ты же не можешь так поступить со мной». Но все это не оказывало на Лору никакого воздействия. Она вновь говорила о самоубийстве, словно Аньесиных слов вовсе не слышала.
«Поеду на Мартинику за неделю до него», — продолжала она. «У меня ключ, вилла пуста. Я сделаю это так, чтобы он меня нашел там и чтобы уже никогда не мог забыть обо мне».
Аньес знала, что Лора способна на безрассудные вещи, и ее фраза «сделаю это так, чтобы он меня нашел там» вселяла в нее ужас. Она представляла недвижное тело сестры посреди гостиной тропической виллы и страшилась того, что эта воображаемая ею картина вполне правдоподобна, мыслима в Лорином духе. Любить кого-то для Лоры значило принести ему в дар свое тело, принести его ему, как она распорядилась, принести сестре белый рояль, поставить свое тело посреди его дома. «Я здесь. Здесь мои 57 килограммов, мое мясо, мои кости, они для тебя, и я их у тебя оставляю». Это подношение было для нее эротическим жестом, поскольку тело было для нее сексуальным не только в редкостные минуты возбуждения, но, как я уже сказал изначально, априорно, непрерывно из головы до пят, с его поверхностью и нутром, во сне, наяву и в смерти. Для Аньес эротика ограничивалась мигом возбуждения, во время которого тело становилось вожделенным и прекрасным. Лишь этот миг оправдывал и искуплял тело. Когда это искусственное освещение гасло, тело вновь превращалось всего лишь в загрязненный механизм, который она была вынуждена обслуживать. Именно потому Аньес никогда не могла бы сказать: «Я сделаю это так, чтобы он меня нашел там». Ее обуял бы ужас при мысли, что тот, кого она любит, увидел бы ее как лишенное секса и очарования тела, с судорожной гримасой на лице, в положении, которое она была бы уже не в силах контролировать. Ей было бы стыдно. Стыд помешал бы ей стать по доброй воле трупом. Но Аньес знала, что Лора другая. Оставить свое тело лежащим в гостиной любовника — это вполне вытекало из ее отношения к телу, из природы ее любви. Поэтому Аньес испугалась. Перегнувшись через стол, она схватила сестру за руку. «Ты же должна меня понять», — говорила теперь Лора тихим голосом. «У тебя есть Поль, лучший мужчина, о каком ты только можешь мечтать. У меня есть Бернар. Если Бернар оставит меня, у меня нет никого, и уже никого не будет. А ты знаешь, что малое меня не устроит. Я не стану смотреть на убожество собственной жизни. Я о жизни слишком высокого мнения. Либо жизнь дает мне все, либо я ухожу. Ты же должна меня понять. Ты моя сестра». В наступившую минуту молчания Аньес растерянно искала слова, какими могла бы ответить. Она устала. Уже столько недель, как повторяется один и тот же диалог, и все, что говорит Аньес, оказывается бездейственным. В эту минуту усталости и бессилия вдруг прозвучали совершенно немыслимые слова. Старый Бертран Бертран снова бушевал в парламенте против волны самоубийства. Вилла на Мартинике принадлежит ему. «Представляю, какую я ему доставлю радость». «Смеясь», — сказала Лора. Хотя смех ее прозвучал нервозно и наигранно, он пришел на помощь Аньес, словно неожиданный союзник. Она тоже начала смеяться, и смех вскоре утратил свою изначальную неестественность и стал вдруг настоящим смехом, смехом облегчения. У обеих сестер глаза наполнились слезами, и они почувствовали, что любят друг друга, и что Лора не покончит с собой. Держась за руки, они обе принялись болтать наперебой, и во всем, что они говорили, слышались слова сестринской любви, за которыми сквозили вилла в швейцарском саду и жест руки, выброшенный вверх, как цветной мяч, как приглашение в дорогу, как обещание нежданного, грядущего, обещание, которое хоть и не сбылось, но все же осталось с ними, будто прекрасное эхо. Когда минута головокружения прошла, Аньес сказала: «Лора, ты не имеешь права делать глупости. Никто не стоит твоих страданий. Думай обо мне и о том, что я люблю тебя». И Лора сказала: «Но я бы хотела что-то сделать. Я должна что-то сделать». «Что-то? Что что-то?» Лора посмотрела сестре глубоко в глаза и пожала плечами, словно признаваясь, что ясное содержание слова «что-то» пока от нее ускользает. А потом она слегка откинула голову, осветила лицо туманной, чуть-чуть меланхолической улыбкой, приложила кончики пальцев к точке между грудями и, произнеся вновь слово «что-то», выбросила руки вперед. Аньес успокоилась. Хотя она и не могла представить себе ничего конкретного за этим «что-то», но жест Лоры не оставлял никаких сомнений. Это «что-то» устремлялось в прекрасные дали и не имело ничего общего с мертвым телом, лежащим на полу тропической гостиной. Через несколько дней Лора наведалась в общество «Франция-Африка», председателем которого был отец Бернар, и на добровольных началах предложила свои услуги – собирать на улице деньги для прокаженных. Жест, взыскующий бессмертие. Первой любовью Беттины был ее брат Клеменс, ставший впоследствии великим поэтом-романтиком. Затем она была влюблена, как мы знаем, в Гёте, боготворила Бетховена, любила своего мужа Ахима фон Арнима, что тоже был великим поэтом. Затем сходила с ума по князю Герману фон Пюклеру Мускау, кто хоть и не был великим поэтом, но писал книги. Кстати, это ему она посвятила переписку Гёте с ребенком. Затем уже в 50-летнем возрасте воспылала полуматеринскими, полуэротическими чувствами к двум молодым людям – Филиппу Натузиусу и Юлиусу Дёрингу, которые книг не писали, но интенсивно обменивались с ней письмами. Эта переписка также частично опубликована. Восторгалась Карлом Марксом, которого однажды, когда гостила у его невесты Женни, принудила отправиться в долгую ночную прогулку вдвоем. Марксу гулять не хотелось, он мечтал быть с Женни, а не с Беттиной. Но даже тот, кто сумел перевернуть вверх ногами весь мир, не в силах был противостоять женщине, обращавшейся на «ты» к Гёте. Она питала слабость к Ференцу Листу,
правда, мимолетную, ибо ее бесило то, что Листа ничто не заботило, кроме собственной славы. Она горячо старалась помочь душевно больному живописцу Карлу Блехену, презирая его жену не менее, чем когда-то госпожу Гетте, вступила в переписку с наследным принцем Карлом Александром Саксен-Веймарским, написала для прусского короля Фридриха Вильгельма IV королевскую книгу, эта книга принадлежит королю, в которой объясняла, какие у короля обязанности по отношению к подданным, а следом за ней книгу бедных, где показала страшную нищету народа. Затем вновь обратилась к королю с просьбой освободить из-под стражи Фридриха Вильгельма Шлёфеля, обвиненного в коммунистическом комплоте, ходатайствовала перед королем о помиловании Людвига Мирославского, одного из вождей польской революции, ожидавшего в прусской тюрьме смертной казни. Последнего человека, которого она боготворила, не зная его лично, был Шандор Петефи, венгерский поэт, погибший 26 лет от роду в рядах повстанческой армии 48 года. Так она открыла миру не только великого поэта, называя его «Солнце-бог», но вместе с ним и его отечество, о существовании которого Европа почти не имела понятия. Если еще припомнить, что венгерские интеллектуалы, восставшие в 1956 году против русской империи и открывшие путь первой великой антисталинской революции, называли себя в честь поэта кружком Петефи, то нам не может не прийти на ум, что своими привязанностями Беттина присутствует в длительном отрезке европейской истории, который простирается с 18 столетия вплоть до середины нашего. Мужественная, упрямая Беттина, фея истории, жрица истории. И я с полным правом говорю «жрица», ибо для Беттины история, все ее друзья использовали эту метафору, была воплощением Божьим. Случалось, друзья упрекали ее, что она недостаточно думает о семье, о своем положении, что она слишком нерасчетливо жертвует собой ради других. То, о чем вы говорите, меня не занимает. Я не счетовод. Вот что я такое. И тут она прикладывала пальцы обеих рук к груди, причем так, что средние пальцы касались точки между грудями. Потом слегка откидывала голову, освещала лицо улыбкой и быстро, но грациозно выбрасывала руки вперед. В этом движении пальцы поначалу касались друг друга, а под конец руки расходились, устремив ладони вперед. Нет, вы не ошибаетесь. Это тоже движение, которое изобразила Лора в конце предыдущей главы, когда объявила, что намерена сделать что-то. Вспомним ситуацию. Когда Аньес сказала: «Лора, ты не имеешь права делать глупости, никто не стоит твоих страданий, думай обо мне и о том, как я люблю тебя», Лора ответила: «Но я бы хотела что-то сделать. Я должна что-то сделать». При этих словах она смутно воображала себе, что переспит с каким-нибудь другим мужчиной. Думала она об этом все чаще, и это вовсе не находилось в противоречии с ее желанием покончить с собой. Это были две крайние и в целом законные реакции униженной женщины. Ее неопределенная мечта об измене была грубо оборвана Аньесиным злополучным стремлением прояснить ситуацию. Что-что? Что-что-то. Лора понимала, что смешно было бы признаться в своих помыслах об измене сразу же вслед за тем, как она говорила о самоубийстве. Поэтому она смешалась и повторила лишь слово «что-то». Но поскольку Аньесин взгляд требовал более конкретного ответа, она попыталась хотя бы жестом придать смысл неопределенному слову. Она приложила руки к груди и выбросила их вперед. Как ее осенило сделать этот жест? Трудно сказать. Никогда прежде она его не делала. Возможно, кто-то неведомый подсказал ей, как суфлер подсказывает актеру, не знающему текста. Хотя этот жест и не выражал ничего определенного, он давал все же понять, что сделать что-то значит предложить себя миру, принести себя в жертву, послать свою душу встреч голубых горизонтов, как белую горлицу. Идея пойти встать в метро с копилкой еще недавно, естественно, была ей совершенно чужда, и, очевидно, никогда не пришла бы ей в голову, не приложи она пальцы к груди и не выбрось вперед руки. Этот жест словно обладал своей собственной волей. Он вел ее, и она разве что следовала за ним. Пути Лоры и Беттины сходны. И, несомненно, существует связь между Лориным желанием помочь далеким чернокожим и стремлением Беттины спасти осужденного на смерть поляка. Хотя сравнение может показаться здесь и неуместным. Невозможно представить себе, чтобы Беттина фон Арнем стояла в метро с копилкой и попрошайничала. Беттину не увлекали филантропические акции. Беттина была не из числа богатых дам, устраивающих за недостатком лучшего занятия сбор средств в пользу бедных. Случалось, она бывала резкой с прислугой, вследствие чего ее муж Арнем делал ей замечания. «Слуга — такое же человеческое существо, и ты не имеешь права так муштровать его. Он не машина», — напоминает он ей в одном из писем. То, что побуждало ее помогать другим, было не страстью благотворительности, а жаждой войти в прямой личный контакт с Богом, веруя, что Он воплощен в истории. Все ее любови к знаменитым мужам, а к другим мужчинам она оставалась глубоко безразличной, были ничем иным, как батутом, на который она низвергалась всей тяжестью тела, чтобы взлететь в горные выси туда, где обитает тот самый воплощенный в истории Бог. Да, все это так. Однако заметьте, ведь и Лора не принадлежала к чувствительным дамам из президиумов благотворительных обществ. У нее не было привычки подавать милостыню нищим. Проходя мимо них, она не замечала их даже на расстоянии 2-3 метров. Она страдала пороком духовной дальнозоркости. Поэтому удаленные на 4000 километров чернокожие, от которых кусками отваливается тело, были ей ближе. Они находились как раз на том месте за горизонтом, куда она изящным жестом рук посылала свою горестную душу. И все-таки между осужденным на смерть поляком и прокаженными чернокожими есть разница. То, что для Беттины было вмешательством в историю, для Лоры стало чисто филантропическим шагом. Но Лора здесь ни при чем. Мировая история с ее революциями, утопиями, надеждами и отчаянием покинула Европу, оставив по себе одну грусть. Вот почему француз интернационализировал свои благотворительные акции. Его к этому вела не христианская любовь к ближнему, как, например, американцев, а грусть по утраченной истории, жажда вернуть ее, присутствовать в ней хотя бы в виде красной копилки с монетами для прокаженных африканцев. Назовем жест Беттины и Лоры жестом, взыскующим бессмертие. Беттина, претендующая на великое бессмертие, хочет сказать: «Отказываюсь умирать вместе с сегодняшним днем и его заботами, хочу превзойти самое себя, стать частью истории, поскольку история является собой вечную память». Лора же, хоть и претендует лишь на малое бессмертие, хочет того же самого — превзойти самое себя и ту горестную минуту, которую она проживает, сделать что-то, чтобы остаться в памяти тех, кто ее знал. Двусмысленность. С детства Брижит любила садиться к отцу на колени, но мне кажется, что в свои 18 она это делала еще охотнее. Аньес не удивлялась тому. Брижит к обоим родителям часто забиралась в кровать, к примеру, поздними вечерами, когда они смотрели телевизор. И между ними царила большая физическая доверительность, чем когда-то между Аньес и ее родителями. Однако от нее не ускользала и двусмысленность этой сцены. Взрослая девушка с большими грудями и большой задницей сидит на коленях у красивого, еще полного сил мужчины, касается этими захватническими грудями его плеч и лица и говорит ему: «Папа». Однажды у них собралась веселая компания, куда Аньес пригласила и сестру. Когда все все достаточно взыграли духом, Брижит села к отцу на колени, а Лора сказала: «Я тоже хочу». Брижит освободила для нее одно колено, и вот они уже восседали вдвоем на коленях у поля. Эта ситуация вновь напоминает нам о Беттине, поскольку она и никто другой возвела сидение на коленях в классическую модель эротической двусмысленности. Я же сказал, что она прошла по всей эротической арене своей жизни, хранимая щитом детства. Она носила перед собой этот щит вплоть до своих 50 лет, чтобы затем сменить его на щит матери и уже самой сажать молодых мужчин к себе на колени. И опять же, эта ситуация была упоительно двусмысленна. Заказано подозревать мать в сексуальных помыслах по отношению к сыну, и как раз поэтому поза молодого мужчины, сидящего, пусть только метафорически, на коленях зрелой женщины, полна эротических значений, которые тем более впечатляющие, чем они более туманны. Позволю себе утверждать, что без искусства двусмысленности нет подлинного эротизма, и что чем двусмысленность сильнее, тем напряженнее возбуждение. Кто не помнит замечательной игры детства, игры в доктора? Девочка лежит на полу, а мальчик раздевает ее под предлогом, что он доктор. Девочка послушна, поскольку тот, кто осматривает ее, не любопытный мальчик, а серьезный человек, заботящийся о ее здоровье. Эротическое содержание этой ситуации столь же безгранично, как и таинственно, и они оба захлебываются от возбуждения, и захлебываются тем сильнее, что мальчик ни на миг не должен забывать, что он доктор, и даже стягивая с девочки трусики, все равно будет говорить ей «вы». Воспоминание об этой благословенной поре детства воскрешает во мне еще более прекрасное воспоминание об одном провинциальном чешском городе, в которой в 1969 году вернулась из Парижа молодая чешка. Уехав в 1967 учиться во Францию и вернувшись через 2 года на родину, она нашла ее захваченной русской армией, а людей, бесконечно запуганных и мечтавших хотя бы душой оказаться где-то в другом месте, где свобода, где Европа. Молодая чешка, посещавшая во Франции в течение 2 лет как раз те семинары, какие тогда посещал каждый желающий быть в центре интеллектуальной жизни, узнала, что еще до эдиповской стадии мы все проходим в нашем самом раннем детстве то, что прославленный психоаналитик назвал «стадией зеркала». То есть прежде чем каждый из нас осознает тело матери и отца, он познает свое собственное тело. Молодая чешка пришла к заключению, что именно эту стадию многие ее соотечественницы в своем развитии перескакивают. Окруженная ореолом Парижа и его знаменитых семинаров, она собрала вокруг себя кружок молодых женщин. Она читала теоретический курс, которого ни одна из них не понимала, и занималась практическими упражнениями, которые были столь же просты, сколь сложна теория. Все раздевались до нога и смотрели сперва на себя в огромное зеркало, потом долго и внимательно оглядывали друг друга и под конец наставляли друг на друга маленькое карманное зеркальце, в которое могли видеть то, что до сих пор сами на себе не видели. Руководительница кружка при этом ни на минуту не забывала изъясняться на своем ученом языке, чья завораживающая непостижимость всех их уносила прочь от русской оккупации, от их провинции, и к тому же еще вызывало в них таинственное и не имеющее названия возбуждение, о котором они предпочитали умалчивать. Весьма вероятно, что руководительница кружка была не только ученицей великого Лакана, но еще и лесбиянкой, хотя не думаю, что в кружке было много убежденных лесбиянок. И признаюсь, что из всех этих женщин более всего будоражит мое воображение совершенно невинная девушка, для которой во время сеансов ничего на свете не существовало, кроме невнятной речи, плохо переведенного на чешский Лакана. Ах, научные сеансы многих женщин в квартире одного провинциального чешского города, по улицам которого ходил русский военный патруль. Ах, эти научные сеансы, насколько они были более волнующими, чем оргии, где все стараются выполнять то, что положено, о чем было заранее условлено, и что имеет лишь единственный, убогий, единственный и никакой другой смысл. Но давайте поскорее покинем маленький чешский городок и вернемся к коленям поля. На одном сидит Лора, а на другом, на этот раз из соображений экспериментальных, представим себе не Брижит, а ее мать. Лора испытывает приятное ощущение, что ягодицами касается бедер мужчины, о котором втайне мечтала. Это ощущение тем более возбуждает ее, что она уселась к нему на колени не как любовница, а как свояченица с полного соизволения жены. Лора — наркоманка двусмысленности. Аньес не находит в ситуации ничего возбуждающего, но не может отделаться от комичной фразы, которая вертится у нее в голове. «У Поля на каждом колене сидит по одному женскому анусу». «У Поля на каждом колене сидит по одному женскому анусу». Аньес — проницательный наблюдатель двусмысленности. «А Поль?» Тот шумит и шутит, поочередно поднимая колени, чтобы сестры ни на минуту не сомневались, что он хороший и веселый дяденька, готовый когда угодно превратиться для своих маленьких племянниц в верховую лошадь. Поль — глупец двусмысленности. В пору своих любовных переживаний Лора часто нуждалась в его совете и встречалась с ним в различных кафе. Заметим, что о самоубийстве не было произнесено ни слова. Лора просила сестру нигде не заикаться о ее болезненных помыслах и сама не делилась ими с Полем. Слишком грубая картина смерти, стало быть, не портила тонкую ткань прекрасной грусти, окутывавшей ее, и они, сидя за столом визави, временами касались друг друга. Поль пожимал ей руку или плечо, как человеку, которому хотят придать уверенности в себе и силы, ибо Лора любила Бернара, а любящий заслуживает поддержки. Я бы охотно сказал, что в такие мгновения он смотрел Лоре в глаза, но это было бы не точно, поскольку Лора тогда снова стала носить черные очки. Поль знал, что это ради того, чтобы он не видел ее зареванных глаз. Черные очки приобрели вдруг множество значений. Они придавали Лоре строгую элегантность и неприступность, но одновременно указывали и на нечто весьма телесное и чувственное. На глаз, подернутый слезой. Глаз, ставший вдруг отверстием тела, одним из тех прекрасных 9 врат тела женщины, о которых говорит в своем знаменитом стихотворении Аполлинер, влажным отверстием, прикрытым фиговым листком черного стекла. Не раз казалось, образ слезы за очками был так выразителен, и воображаемая слеза так горяча, что превращалась в пар, который окутывал их обоих, лишая рассудительности и ясности зрения. Поль видел этот пар, но понимал ли он его смысл? Думаю, нет. Представьте себе такую ситуацию. К маленькому мальчику приходит маленькая девочка. Она начинает раздеваться и говорит: «Господин доктор, обследуйте меня». А этот маленький мальчик возьмет и скажет: «Ах, маленькая девочка, да я ведь вовсе не господин доктор». Именно так вел себя Поль. Прорицательница. Если в споре с медведем Полю хотелось предстать остроумным приверженцем фривольности, то отчего же он почти лишился ее в отношении сестер, сидевших у него на коленях? Объяснение таково. Фривольность в его понимании была благотворным клестиром, который он охотно прописывал культуре, общественной жизни, искусству, политике. Клестир для Гёте и Наполеона, однако, заметим, никоим образом не для Лоры и Бернара. Его глубокое недоверие к Бетховену и Рембо искупалось его безмерным доверием к любви. Понятие любви сочеталось у него с образом моря, этой самой бурной из всех стихий. Проводя с Аньес каникулы на побережье, он оставлял в номере отеля на ночь распахнутым настежь окно, чтобы рокот прибоя пронизывал их соитие, и они сливались с его величественным голосом. Он любил свою жену и был с нею счастлив. И все-таки в потаенном уголке души тлело слабое, робкое сожаление, что их любовь ни разу не проявилась более драматичным образом. Он чуть ли не завидовал Лоре, что на ее пути возникают преграды, ибо только они, на взгляд Поля, способны превратить любовь в историю любви. Он искренне сопереживал свояченице, и ее любовные муки причиняли ему страдания, будто все происходило с ним самим. Однажды Лора позвонила ему и сообщила, что Бернар через несколько дней летит на Мартинику, на фамильную виллу, и что она готова за ним туда отправиться, вопреки его желанию. Если она найдет его там с другой женщиной, тем хуже. Ну, по крайней мере, все станет ясным. Чтобы оградить ее от бесполезных ссор, он пытался отговорить ее от этого решения. Но разговор становился нескончаемым. Она все время приводила одни и те же аргументы, и Поль уж было смирился с тем, что, наконец, пусть и неохотно, скажет ей: «Раз ты действительно так глубоко убеждена, что твое решение правильное, то не сомневайся и поезжай». Но не успел он произнести эту фразу, как Лора вдруг сказала: «Только одна вещь могла бы меня удержать от этой поездки, если бы ты мне ее запретил». Так она весьма однозначно подсказала Полю, как ему следует поступить, чтобы отговорить ее от намеченного шага, но при этом помочь ей сохранить перед самой собой и перед ним достоинство женщины, готовой идти до самого конца отчаяния и борьбы. Вспомним, что Лора, впервые увидев Поля, услышала, как в ней прозвучали те же слова, что когда-то Наполеон сказал о Гёт: «Какой мужчина!» Но будь Поль на самом деле мужчиной, он без колебаний сказал бы, что он запрещает ей эту поездку. Однако на беду он был не мужчина, а человек твердых принципов. Он уже давно исключил из своего лексикона слово «запрещать» и гордился этим. Он возразил: «Ты же знаешь, что я ничего никому не запрещаю». Лора настаивала на своем: «Я хочу, чтобы ты мне запрещал и советовал. Ты же знаешь, что ни у кого нет на это права, кроме тебя. Я сделаю то, что ты мне скажешь». Поль пришел в смущение. Уже битый час, как он объясняет ей, что не следует ехать к Бернару, а она битый час толкует ему свое. Почему, вместо того, чтобы дать убедить себя, она требует от него запрет? Он помолчал. «Боишься?» — спросила она. «Чего?» «Навязать мне свою волю». «Если я не сумел убедить тебя, то не имею права ничего тебе запрещать». «Это именно то, что я говорю. Боишься. Я хотел убедить тебя, взывая к разуму». Она засмеялась. «Ты прячешься за разум, потому что боишься навязать мне свою волю. Ты боишься меня». Ее смех поверг его в еще более глубокое смущение, и чтобы закончить разговор, он сказал: «Я подумаю об этом». Затем спросил Аньес, каково ее мнение. Она сказала: «Ей нельзя к нему ехать. Это была бы страшная глупость. Если будешь говорить с ней, сделай все, чтобы она не поехала». Однако мнение Аньес значило немного, ибо главным советчиком Поля была Брижит. Как только он объяснил ей положение ее тетки, она отреагировала мгновенно. «А почему ей туда не поехать? Человек должен делать то, что ему хочется». «Но представь себе, — возразил Поль, — что она там встретит любовницу Бернара. Она учинит ему дикий скандал». «А он ей сказал, что там с ним будет другая женщина?» «Нет, но он обязан был ей об этом сказать. Раз не сказал, значит, он трус, и нет никакого смысла щадить его. Что потеряет Лора? Ничего». Нам впору спросить, почему Брижит дала Полю именно такой, а не другой совет? Из солидарности с Лорой? Нет. Лора часто вела себя так, словно была дочерью Поля, а Брижит это было смешно и противно. У нее не было ни малейшего желания солидаризироваться с теткой. Для нее важно было единственное – нравиться отцу. Она чувствовала, что Поля обращается к ней как к некой прорицательнице и жаждала упрочить свой магический авторитет. Чутко уловив, что ее мать против Лориной поездки, она решила занять позицию прямо противоположную – стать рупором голоса молодости и очаровать отца жестом безрассудной отваги. Она быстро вертела из стороны в сторону головой, поднимая плечи и брови, и Поль вновь испытал это прекрасное чувство, что в лице своей дочери он обрел аккумулятор, откуда он черпает энергию. Возможно, он был бы счастливее, если бы Аньес преследовала его и садилась в самолет, чтобы на далеких островах искать его любовниц. Всю жизнь он мечтал о любимой женщине, готовой ради него биться головой о стену, кричать от отчаяния или прыгать от радости по комнате. Он подумал, что Лора и Брижит — поборницы мужества и сумасбродства, и что без крупицы сумасбродства жизнь не стоила бы того, чтобы жить. Пусть Лора следует голосу своего сердца. Почему каждый наш поступок должен быть 10 раз перевернут на сковороде рассудка, как блинчик? «Все же прими во внимание», — возразил еще Поль, — «что Лора — женщина чувствительная. Такая поездка может обернуться для нее новыми страданиями». «На ее месте я бы поехала, и никто бы меня не удержал», — заключила Брижит разговор. Вскоре ему снова позвонила Лора. Чтобы предвосхитить долгие разговоры, он тотчас сказал ей: «Я опять все продумал и хочу тебе сказать, что ты должна сделать именно то, что собираешься сделать. Раз тебя туда тянет, поезжай. А я уж была готова не ехать. Ты с таким недоверием отнесся к моей поездке. Но, коли ты одобряешь ее, я завтра же лечу». Поля обдала холодным душем. Он понял, что без его явного поощрения Лора бы на Мартинику не полетела. Но он уже ничего не мог ей сказать. Разговор был окончен. На завтра самолет уносил Лору через Атлантику, и Поль знал, что он лично ответственен за эту поездку, которую, как и Аньес, в глубине души считал полной бессмыслицей. Самоубийство. С того момента, как она села в самолет, прошло 2 дня. В 6 часов зазвонил телефон. То была Лора. Она сообщала сестре и зятю, что на Мартинике как раз полночь. Ее голос был неестественно оживленным, почему Аньес тут же решила, что дела оборачиваются скверно. Она не ошиблась. Бернар, увидев Лору на пальмовой аллее, ведущей к вилле, побледнел от гнева и строго сказал ей: «Я просил тебя не приезжать». Она начала что-то объяснять ему, но он, не говоря ни слова, швырнул в чемодан кое-какие вещи, сел в машину и уехал.